Даже странно, по какой обширной площади оказались разбросаны их вещи. Им чуть ли не до вечера пришлось разыскивать по всему дому и запихивать в школьные чемоданы книги и прочее имущество. Гарри заметил, что Рон никак не оставит в покое значок старосты. То на прикроватную тумбочку положит, то засунет в карман джинсов, то вынет и пристроит на стопки сложенных мантий, словно хочет увидеть, как смотрится красное на черном. Только когда ввалились Фред и Джордж и предложили прикрепить значок ему к колбу заклятием вечного приклеивания, Рон любовно завернул его в бордовые носки и запер в чемодане. Около шести вернулась из косого переулка миссис Уизли с грузом книг и с чем-то длинным, завернутым в плотную оберточную бумагу. Рон взял у нее подарок со стоном нетерпения. «Не вздумай сейчас разворачивать, люди уже собираются ужинать. Все идите вниз», — сказала она. Но, едва очутившись вне поля ее зрения, Рон мигом исступленно сорвал бумагу и, лучась воодушевлением, исследовал каждый дюйм новой метлы. На кухне миссис Уизли повесила над заставленным всякой снедью столом алое полотнище с надписью «Поздравляем новых старост Рона и Гермиона». За все каникулы Гарри ни разу не видел ее в таком приподнятом настроении. «Сегодня у нас будет не простой сидячий ужин, а небольшой праздничный фуршет», — сказала она Гарри, Рону, Гермионе, Фреду, Джорджу и Джинни, когда они вошли в помещение. «Твой отец и Билл скоро будут здесь, Рон. Я послала им обоим сов, и они в восторге», — добавила она, сияя. Фред закатил глаза. Сириус, Люпин, Тонкс и Кингсли Бруствер уже были на кухне. Вскоре после того, как Гарри налил себе сливочного пива, вошел, тяжело ступая, грозный глаз Грюм.
«Я так рада видеть тебя здесь, Алластер», — приветливо сказала миссис Уизли, когда грозный глаз скинул с плеч дорожную мантию. «Мы давным-давно еще хотели тебя попросить. Не мог бы ты заглянуть в письменный стол в гостиной и сказать, что там внутри? Мы не решились его открыть, вдруг там что-то действительно скверное».
«Конечно, Молли».
Ярко-голубой волшебный глаз Грюма крутанулся вверх и замер, уставясь в кухонный потолок.
«Гостиная!» —
прорычал Грюм, и зрачок глаза сузился.
«Стол в углу. А, вижу, вижу. Да, это Богарт. Хочешь, чтобы я поднялся и разобрался с ним, Молли?»
«Нет-нет, я сама потом», — светясь, успокоила его миссис Уизли. «Отдохни, выпей. У нас тут, честно сказать, маленькое торжество».
Она показала на алое полотнище.
«Уже четвертый староста в семье!»
— с обожанием воскликнула она и взъерошила волосы Рона.
«Староста!»
— пророкотал Грюм и, глядя на Рона нормальным глазом, повернул волшебный так, что он смотрел теперь сквозь его Грюма висок. У Гарри возникло неприятное ощущение, что глаз глядит на него, и он отошел к Сириусу и Люпину.
«Что ж, поздравляю!»
— сказал Грюм, не переставая таращиться на Рона нормальным глазом.
«Лица, наделенные властью, частенько навлекают на себя неприятность. Но раз Дамблдор тебя назначил, он, похоже, уверен, что ты способен противостоять большинству серьезных заклятий».
Рон явно не ожидал такого отклика на события. Но от необходимости что-то отвечать его избавило появление отца и старшего брата. Миссис Уизли была в таком хорошем расположении духа, что даже не стала им пенять на приход наземникуса, которого они привели с собой. На нем было длинное пальто, которое в неожиданных местах странно топорщилось. Он категорически отказался его снять и положить вместе с дорожной мантией Грюма.
«Ну что же, я думаю, напрашивается тост», — сказал мистер Уизли, когда все наполнили кубки.
Он поднял свой.
«За Рона и Гермиону, новых староста Гриффиндора».
Все выпили и поаплодировали. Рон и Гермиона сияли в ответ улыбками.
«А я вот никогда не была старостой», — весело сказала Тонкс у Гарри за спиной, когда все двинулись к столу положить себе на тарелки еды.
Волосы у нее были сегодня помидорного цвета и доходили до талии. Ее можно было принять за старшую сестру Джинни.
«Декан моего факультета сказал, что у меня нет кое-каких необходимых качеств».
«Каких именно?»
— спросила Джинни, выбирая печеную картофелину.
«Тех, какие нужны, чтобы самой хорошо себя вести»,
— объяснила Тонкс. Джинни засмеялась, а у Гермионы был такой вид, точно она не знала, смеяться ей или нет. В порядке компромисса
Она сделала большой глоток из кубка со сливочным пивом и закашлялась.
«А ты, Сириус?»
— спросила Джинни, хлопнув Гермиону по спине.
Сириус, стоявший рядом с Гарри, издал свой обычный лающий смешок.
«Ха-ха! Никому в голову не могло прийти назначить меня старостой. Я только и знал, что на пару с Джеймсом сидел после уроков наказанный. Вот Люпин — другое дело, он был паинькой и ходил со значком».
«Дамблдор, видимо, надеялся, что я смогу хорошо повлиять на моих закадычных дружков», — сказал Люпин. «Вряд ли нужно добавлять, что я потерпел в этом полный провал».
У Гарри отлегло от сердца. Его отец тоже не был старостой. Вдруг он почувствовал, что может получать удовольствие от ужина. Он наполнил свою тарелку, испытывая удвоенное расположение ко всем, кто был в кухне. Рон с упоением рассказывал всем, кто готов был слушать, про свою новую метлу. «Ускорение от 0 до 70 за 10 секунд. Совсем неплохо, правда? Комета 260 может только от 0 до 60 при хорошем попутном ветре. Так написано в буклете «Выбери метлу».»
Гермиона очень серьезно излагала Люпину свои взгляды на права эльфов. «Разве это не такая же бессмысленная жестокость, как сегрегация оборотней? Все это растет из одного жуткого корня, из идеи превосходства волшебников над другими существами».
Миссис Уизли пустилась в обычные препирательства с Биллом по поводу его волос.
«Это уже ни в какие ворота не лезет. А ведь ты очень даже пригожий парень. Гораздо красивее было бы покороче. Правда, Гарри?»
«Ну, я даже не знаю», — промямлил Гарри,
которого эта просьба о поддержке привела в смятение. Он откочевал от них поближе к Фреду и Джорджу, которые шушукались в углу с Наземникусом. Увидев Гарри, Наземникус умолк. Но Фред подмигнул Гарри и поманил его к себе.
«Не беспокойся», — сказал он Наземникусу. «Гарри можно доверять, он наш спонсор». «Смотри, что нам Флетчер принес», — сказал Джордж, показывая Гарри горсть каких-то сморщенных черных стручков. Хотя они лежали совершенно неподвижно, из них доносилось тихое дробное постукивание.
«Ядовитая фасоль тентакула», — объяснил Джордж. «Нужна нам для забастовочных завтраков, но она занесена в класс С и не подлежит продаже. Поэтому раздобыть ее не так-то просто».
«Ну так что, Наземникус, 10 галеонов за партию?» — спросил Фред.
«А трудов-то мне каких стоило ее достать?» — сказал Наземникус,
и дряблые мешки под его налитыми кровью глазами отвисли еще ниже.
«Как хотите, парни, 20-ник и точка. Ни к нат не сбавлю».
«Он шутник у нас», — сказал Фред Гарри. «Это точно. Самая пока что смешная его шутка — 6 сиклей за сумку перьев нарла», — подхватил Джордж.
«Смотрите в оба», — тихо предостерег их Гарри.
«Ты чего?» — спросил Фред. «Мама вовсю воркует про старосту Рона, опасности никакой».
«Вас Грюм может засечь», — объяснил Гарри. Наземникус беспокойно оглянулся.
«Твоя правда», — проворчал он. «Ну ладно, ребята, 10 так 10, если по-быстрому».
«Молоток, Гарри!»
— восхищенно сказал Фред, когда Наземникус опустошил карманы в подставленные ладони близнецов и поспешно двинулся к еде.
«Пошли, отнесем наверх!»
Глядя им вслед, Гарри почувствовал некоторое смущение. Ему пришло в голову, что мистер и миссис Уизли неизбежно рано или поздно узнают про затеваемый Фредом и Джорджем магазин волшебных фокусов и трюков. А узнав, станут думать, откуда у них на него деньги. Отдать близнецам призовые за победу в турнире 3 волшебников казалось тогда поступком простым и естественным. Но что, если это поведет к новой семейной ссоре? К отчуждению вслед за Перси еще 2 сыновей? Будет ли миссис Уизли по-прежнему считать Гарри своим приемным сыном, если ей станет известно, что именно он помог Фреду и Джорджу начать заниматься совершенно неподходящим, по ее мнению, делом? Стоя там, где его оставили близнецы, и не имея другого собеседника, кроме виноватой тяжести в глубине живота, Гарри вдруг услышал свою фамилию. Поверх общей болтовни до него донесся густой бас Кингсли Бруствера.